Хабаровский эксперт. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаровск. С вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. И сегодня у нас деловой вторник. Начнем мы с того, что наблюдается в стране экономический кризис. И очень давно, если судить по статье Forbes, мы работаем... В общем, люди работают на износ, и в итоге трудоголики, перфекционисты и невротики наблюдается у народа эмоциональное выгорание. Поговорить об этой чудесной составляющей с утреца пораньше я пригласила Ольгу Збарскую, бизнес-тренера. Мы ранее с ней... 2 недели назад эту тему затронули, но не раскрыли ее полностью. Потом нас прервали выборы. Дай бог, не слава тебе, Господи, все состоялись. Вот, как-никак, криво в косе. Ну, не суть важно. Теперь мы снова вернемся к жизни, к трудоголикам.
Доброе утро.
Да. Скажи, пожалуйста, мы тогда говорили, что в эмоциональном выгорании есть 4 этапа. Можно тогда вкратце напомнить, что мы первые 2 говорили, но вдруг у нас новая аудитория?
Да, ну давайте начнем с того, что эмоциональное выгорание – это такая особая реакция нашего организма, которой он адаптируется, как ни странно, он адаптируется к высоким нагрузкам, к нагрузкам, которые превышают, скажем так, наши ресурсы. И у эмоционального выгорания, правда, есть 4 этапа, и первый этап, мы говорили о том, что он выглядит очень радужно и позитивно, это когда у вас глаза горят, когда вы полны энтузиазма, когда вам море по колено, и кажется, что все по плечу, и вы набираете обязательств.
Вот как раз сейчас люди пошли в Думу, многие не знакомы с этим делом, и они набрали обязательств. В общем, здравствуй, и их эмоциональное выгорание. Да. Начинается все с этого.
Да, да. Следующий этап, который так метафорически называют «Супермен устал, но терпит», это этап столкновения как раз с реальной жизнью, когда там что-то начинает пробуксовывать.
Он примерно через какое время, если вот мы берем наших новых депутатов?
У всех по-разному. Я думаю, что там до 2-3 недель, до 2-3 месяцев может растянуться.
То есть да, у кого-то мы берем полгода. И наблюдаем.
Ну, не столь злорадно.
Ну, в некоторых случаях даже очень.
Да, то есть это столкновение с жизненными реалиями, когда там у нас начинают включаться такие эмоции, как досада, раздражение, может быть, чувство вины, стыда за то, что мы где-то пробуксовываем. Ну, это, в общем, такая еще нормальная посильная стадия, из которой можно выбраться из выгорания, если вовремя заметить эти сигналы.
Давай тогда, если можно выбраться, людям подскажем, каким образом можно вот на этом этапе выбраться.
Важно обращать внимание на как раз вот ваши эмоциональные реакции, на ваши реакции раздражения, на ваши реакции там, страхов, тревог. И поняв эти реакции, поняв, что у вас за эмоции, там, осознать причины их, ну, из-за чего это, что сейчас со мной происходит и по какой причине. Я заметила вот по опыту, что очень часто, набрав вот этих обязательств на первом этапе, людям очень сложно упорядочиться. И часто основным решением бывает четко структурировать и упорядочить свою деловую жизнь, свою деловую
активность. Архитектура времени, да, там, фотография,
да,
времени в этом,
да,
духе, да?
Да, совершенно верно.
Угу. И вот сейчас будет 3-й и 4-й этап эмоционального выгорания. Либо вверх, либо вниз. Другого пути посередке не бывает. В этом случае, да? Телефон прямого эфира 75-2505. 75-2505. Телефон WhatsApp 8-909-852-3322. Ждем ваших и звонков, и WhatsApp ваших сообщений, написанных лучше письменно. Итак, 3-й этап.
3-й этап называют... У Супермена нет больше сил, да, и тот Супермен, который на первом этапе набирал обязательств, сейчас начинаются, то есть таким важным сигналом 3-го этапа наступления – это физические недомогания. То есть это уже не только эмоциональные реакции, это начинаются болезни.
То есть здравствуй, кардио,
да,
какие-нибудь
головные
штуки.
Боли, боли в спине, синдром раздраженного кишечника.
У меня зуб выпал.
Я бы здесь посмотрела в комплексе, наверное.
Не-не-не, там он, у него было все хорошо, но я так грызла орешки, что в итоге он сломался. И
вот, кстати, про орешки. На 3-м этапе в полный рост люди начинают злоупотреблять так называемыми ПАВ, психоактивными веществами. Это вот, когда чашка кофе без конца у человека на рабочем столе или баночка энергетика. Человек много курит, человек начинает принимать какие-то препараты, которые там либо успокоительные, либо наоборот подбадривающие.
Да, один мой знакомый коллега злоупотреблял. Потом, к сожалению, он... его нашли на тротуаре.
Это очень печально. Проблема в том, что из третьего этапа так просто уже не выбраться. Как правило, здесь очень сильно регулируют наши болезни, наступившие на этом этапе. И там не случайно я говорила, что эмоциональное выгорание – это адаптивная реакция нашего организма. Да, организм сам начинает сдерживать. Не можешь сам справиться сознательно, значит, тело будет диктовать тебе, сколько работать.
А вот в этот момент это тело убирает человека в больнице чаще всего.
Да, тело убирает человека на больничные, в больницы, либо дома укладывают в постельный режим. Очень-очень ограниченное количество людей понимают причины, да, того, что выстегнула болезнь, и там начинают перестраивать свою жизнь. Большинство из нас вынуждены, да, остановить свою работу, угу, лежа на больничном.
Но этот этап, он еще идет самостоятельно трудно. Но можно или уже здравствуйте, специалисты?
О каких специалистах ты говоришь?
Ну, всякие разные, терапевты, психо.
Вообще работа с психотерапевтами не повредит человеку даже на первом этапе, прямо скажем. Потому что мы очень плохо, как выясняется, себя знаем. И основной рецепт работы вот с подобными реакциями – это четкое понимание себя. Как я живу, какие у меня, правда, есть проблемы, каковы причины возникновения моих сложностей. И если мы вместе рядом с таким специалистом хорошенько себя изучаем, то, как правило, даже дойдя до третьего этапа, мы можем сказать себе: стоп, вот сейчас я болею, потому что я на себя взваливал чрезмерные нагрузки, и я сейчас перекрою свою жизнь. Можно, но большинство людей этого не делает. Большинство людей останавливают работу и укладываются в больницу, потому что тело уже диктует такую необходимость.
Mm-hmm. Хорошо, а вот некоторые люди в этот, возможно, этап идут на различного рода тренинги. Ну, бывают же хорошие, да, специалисты попадешь, а бывает неудачно. Как, вот, может быть, что должно человека смутить? Или по какому принципу выбрать тогда в таком случае хорошего специалиста?
Ну, здесь я, наверное, не открою ничего нового. Надо как следует изучить резюме специалиста, чтобы понять, какая у него базовая подготовка, потому что там и тренерами, и коучами, и психологами сейчас себя называют все, кто прочитал хотя бы одну лекцию. Да, надо посмотреть, какие...
Я надеялась, что одну книжку, лекцию,
какие...
хорошо.
Какие дипломы? Какие дипломы у специалиста? Чем он занимается, на каких темах специализируется? И, конечно же, собрать отзывы о нем. И я всегда рекомендую лично пообщаться со специалистом, либо там встретиться на предварительно бесплатной консультации, либо, если есть возможность, многие специалисты предоставляют там бесплатный вебинар, там, какой-нибудь за символическую сумму мастер-класс, чтобы посмотреть человека в деле и понять, это мой специалист или нет.
Угу. Хорошо. А четвертый этап у выгорания?
Четвертый этап называется «Супермен становится злодеем». Это уже этап личностной деформации. К сожалению, я думаю, во многих компаниях мы можем столкнуться с сотрудниками, которые говорят: достало все, клиенты уроды, начальники уроды. Вот это сигналы наступления этого этапа.
Хорошо. Вот об этом чудесном этапе мы поговорили вскользь. Возможно, продолжим сейчас и через буквально 5 минут. У нас еще и другие есть идеи поговорить. В студии находится Ольга Сбарская. Ваши вопросы ждем по телефону 752505, 752505, телефон WhatsApp 8909-852-3322. Если у вас стадия... клиенты, уроды и злодеи, милости прошу к нашему шалашу. Давайте обсудим это.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск. Реклама. Форум «Экспо-ДВ» с 19 по 22 сентября приглашает на Приамурскую торгово-промышленную ярмарку. Промышленность, продукты питания, услуги для бизнеса и другое. Ждем вас с 19 по 22 сентября с 10 до 18. Хабаровск. Легкоатлетический манеж.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса». 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше». 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 19, ветер западный 2 метра в секунду, а порывами до 9. Атмосферное давление ниже нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Влажность составит 53%. Значительная облачность, дождя не будет. Вечером 10 сентября в краевом центре 15 градусов выше 0. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, а порывами до 5. Атмосферное давление ниже нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Влажность 78%. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Вы слушали прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Привет, с вами Макс Покровский из «Ногу свело». Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда» и услышите нашу новую музыку. Спасибо.
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаровск. Я Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. И сегодня мы говорим об эмоциональном выгорании. Вместе с Ольгой Сбарской, бизнес-тренером, мы говорили 5 минут назад о четвертом этапе и закончили тем, что он определяется тем, что все люди недостойны, в общем, жить, а я с ними работать, потому что они плохи, вот так скажем. Да? Что с этим на этом этапе можно сделать и вообще можно ли?
На этом этапе уже изменения необратимые. Да? То есть, повторю, это этап личностной деформации, не эмоциональной, да, не физического недомогания. То есть меняется личность. И здесь, как правило, жизнь регулирует сама, как на предыдущем этапе нас болезнь укладывает в постель, так здесь...
Люди перестают с нами, видимо, работать и общаться.
Часто из-за какого-нибудь срыва недопустимого, например, в работе с клиентами, ну, либо с коллегами, человека увольняют, потому что невозможно становится с ним общаться, либо он сам увольняется, поскольку теряет смыслы, потому что, да, один из сигналов, достало все, я не понимаю, зачем работаю. И уволившись, человеку приходится как-то переосмысливать свою жизнь. Некоторые успешно маскируются, вот отдохнув, скажем так, в увольнении, пригашивают в себе вот этот эффект «достало все», благополучно куда-то трудоустраиваются, как-то там работают. Некоторые, у меня вот буквально свежий пример есть. Одна моя хорошая знакомая очень сильно выгорела на одной из топовых позиций, работала, прямо скажем, с непростым собственником бизнеса, и она уволилась, и когда я ее спросила дальше куда, она говорит, я пока никуда, я пока возьму паузу, потому что я чувствую, что я сильно выгорела, и на новом месте я не буду так эффективна, как хотелось бы, мне нужно восстановиться. Вот это очень осознанный подход. Ну, я думаю, что там не о четвертой, конечно, стадии была речь, а на четвертой стадии людей очень сильно корректируют жизнь, и там есть часть людей, которые, может быть, переосмысливают что-то, меняют профессию, если понимают, что работали не там, либо вот как-то приспосабливаются, но здесь это очень тяжело уже.
Хорошо. 4 этапа мы разобрали быстренько. А можно ли сделать так, чтобы вообще, в принципе, до выгорания не доходило дело?
Один из, наверное, мощных рецептов предотвращения выгорания – это очень четкое выстраивание своих границ. Вот раньше я говорила, когда мы говорили про второй этап, это структурирование, да, как ты сказала, архитектура своего рабочего дня. Это ведь тоже про границы. Это понимание, сколько у меня занимает времени там, та или иная активность рабочая. Да. По закону Паркинсона работа занимает все отведенное на нее время. Да. То есть заложить и час, можно заложить и 4 часа, и работа растянется на на 4 часа. Но это четко, опять же, про знание себя. Сколько я провожусь вот с этим делом? Сколько мне нужно вот сюда?
У меня есть коллега, я буквально в воскресенье ее встретила в театре, и она, знаете ли, работает сейчас 3 дня в неделю. Я ее спросила, а по деньгам как? Ну, первый ее, конечно, был вопрос, у меня есть мужчина, это его проблемы. Но, с другой стороны, мы дальше начали разговаривать. Она сказала, что когда она работала 5 дней в неделю, и она каждый день выдавала сюжет, в новостях работает, и, собственно говоря, не сильно сейчас ее зарплата отличается от того, что было раньше. Почему? Потому что сейчас она приходит, снимает 3 дня в неделю, она постоянно в ресурсе, у нее всегда сюжеты высшей категории, и, собственно говоря, потерь как будто бы и никаких. 3 дня в неделю. А наше министерство, которое... Ну, в общем, идея про Медведева, про 4 дня рабочих недели, может быть, они имеют... смысл в таком случае, чтобы не было эмоционального выгорания. Тем более, что мы с тобой читали статью, как раз ты мне ее присылала, что в 29-м году, в период НЭПа, роста экономики, был опыт 4 дней.
И был опыт 4 дней в нашей истории. Есть свежие эксперименты нескольких британских не ученых, а компаний, а менеджеров, которые организовывали 4-дневную рабочую неделю.
И у некоторых даже до 40% роста производительности.
Да, да, там очень хорошие результаты. И даже когда возвращались к 5-дневной в итоге рабочей неделе, в результате эксперимента все равно среда оставалась укороченным рабочим днем. То есть рабочее время, да, рабочее время сжималось без потери эффекта, иногда и правда. С ростом производительности. Если есть возможность вот так организовывать свою рабочую неделю, я считаю, что это прекрасно. Здесь есть другой очень интересный эффект. Это причина, почему многие из нас работают в выходные. Нам стыдно. Нам стыдно не работать в выходные, потому что на работу в выходной выходит наш начальник, потому что на работу в выходной выходят наши коллеги, потому что вообще общество наше культивирует трудоголизм, работать много почетно, работать много круто. И поэтому, глядя вокруг себя, мы, в общем, делаем то же самое. Поэтому нужно, правда, быть очень волевым, очень целеустремленным человеком для того, чтобы организовать себе 3- или 4-дневную рабочую неделю. И понимая, что вся страна работает в пятницу, клиенты там, или партнеры или еще кто-то работает в пятницу, для себя в пятницу устроить выходной день.
Да. А я слышала про правило 3 золотых восьмерки. 8 часов святое на сон, а то здоровый человек взрослый либо 7, либо максимум 9 часов спит. Сейчас прокомментирую, насколько ты к этому относишься. 8 часов – это другие. Для некоторых это обозначает работа. И 8 часов исключительно для себя.
Кроме выстраивания границ, рецептом избавления, да, и профилактики эмоционального выгорания является так называемый баланс жизни и работы. Где правда, кроме работы, должно быть у тебя что-то еще. И для того, чтобы справляться вот с этими сильными стрессовыми эмоциями, которые нас накрывают в режиме работы, полезно погулять в лесу, посмотреть на то, как течет речка, пообщаться с детьми, пообщаться с животными, позаниматься спортом. И вот эти, да, 3-8 часов, а может быть, они и первые, да, в порядке важности, вот должны быть посвящены этим занятиям.
Хорошо. Но опять же, есть практика «Магия утра». Ну, мы сейчас говорим о рецептах, да, получается? Сейчас скажу. Одно правило противоречит другому. Есть одно правило. Женщина должна выспаться.
Да.
Женщина должна выспаться, и поэтому спать ей надо дольше даже, чем мужчине. А другое правило, вот из «Магии утра» книжки, оно говорит о том, что женщина должна... Там еще и ведическая культура всякая разная. Что женщина должна вставать на час раньше всех, для того, чтобы это время было исключительно ее. Вот она медленно там заварила себе чашечку кофе, посмотрела в окошко, полюбовалась, как встает солнце, там почитала книжку, еще что-то там сделала. Вот. И, в общем, это время исключительно ее. И опять же, это, у нее невроз падает, и она к семье всей относится прям вот «Здравствуйте, дети, здравствуй, муж, собака». Собака, кошка, тараканы. Всех целую.
Я представляю, о чем ты говоришь, да, о том, что есть там, да, рецепты, противоречащие друг другу. И так должно быть. Почему? Потому что что подходит одному, не подходит другому. И здесь рецепт опять тот же самый, о котором я не устаю говорить. Нам важно изучать себя. что на нас наилучшим образом влияет. Правда, вот встать на час раньше, заварить себе чашечку травяного чая, полюбоваться в окно на восходящее солнце, или поспать так до 9 часов, да, в режиме авральном быстро-быстро собраться на работу, подпитаться вот этим драйвом, да, и унестись. Поэтому наблюдайте за собой в разных проявлениях жизненных, смотрите, что на вас действует наилучшим образом, что вам дает энергию, от чего вы подпитываетесь, потому что, ну, правда, на одних прекрасно влияет спорт. На кого-то спорт не очень хорошо влияет, это воспринимают как насилие, но прекрасно, например, влияют прогулки. Третьим вообще не хочется спортом заниматься, а хочется вышивать крестиком. И это занятие, которое, правда, дает...
Медитативное получается, да, такое состояние, да, когда ты погружаешься только в одно монотонное действие. Я отдыхаю, когда мою окна. У меня был отпуск с выходом на работу, и у меня была одна пятница, когда, или понедельник, когда я сказала: все, всем до свидания, я мою окна.
Поэтому прислушивайтесь к себе, что вас наполняет, и занимайтесь именно тем, чем хотите, в ваши третьи золотые 8 часов.
Чудесно. Огромнейшее спасибо Ольге Сбарской, бизнес-тренеру. Мы говорили о эмоциональном выгорании, которые встречаются все чаще и чаще на фоне особенно экономической нестабильности. Всем денег. Продолжим буквально через 5 минут
и наш разговор. Позитивного дня.
Да, и позитивного дня. А через 5 минут встретимся.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Московские маршруты знакомые, засядем букашечку, махнем наугад по кругу широкому, колечку садовому, по улицам узеньким свернем на Арбат. Зеленые, да дворики старые, легенды столичные, сиреневый взгляд, плющиха Тритополя, глаза твои карие, на площадь вокзальную проводят меня. Электричкой из Москвы я поеду в никуда. Крик совы, там, где стынет в лужах талая вода. Да-да-да. Маршруты московские, маршруты известные. Девчонки смешливы.
Уроки русского на радио «Комсомольская правда».
Добыча полезных ископаемых к возникновению фразы «с места в карьер» никакого отношения не имеет. Карьером называется быстрый бег на четырех ногах, при котором животное, например, лошадь, передвигается прыжками, едва касаясь земли. От этого и пошло выражение «с места в карьер», которое означает «начать делать что-либо сразу, быстро, без подготовки».
Уроки русского.
Я вспоминаю... Тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Радио. Радио. «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
В Хабаровске 10:30. В студии с новостями Ульяна Коскина. Здравствуйте. Хабаровский поселок Ильгана-Бурье решили не переселять. Как сообщил губернатор Сергей Фургал, значительной угрозы для граждан там нет. А вот расселение Чекунды необходимо в связи с возможным подтоплением. На это потребуется около 320 миллионов рублей. Сейчас проводится капитальный ремонт квартиры в Чекдамыне, куда жители смогут переехать на временной либо постоянной основе. Все работы завершат к ноябрю. Хабаровский построит логистический почтовый центр. Это 15 тысяч квадратных метров помещения с зоной исполнения интернет-заказов, с автоматизированной сортировкой и местом международного почтового обмена. Центр разместится на территории аэропорта. Здание начнут строить в сентябре. Запуск намечен на конец 2020-го. К 2022-му планируется вывести его на полную мощность, что позволит обрабатывать более 270 миллионов отправлений в год. Согласно проекту, будут построены сортировочный центр, склады для обработки заказов, подъездные пути. На улице Тургенева в Хабаровске начались работы по замене светового оборудования. Иллюминации в виде флага России, которую разместили там 5 лет назад. Уже демонтировали старые лампочки на участке от Муравьева-Амурского до Ленина. Из городского бюджета на ремонтно-восстановительные работы данного объекта выделено более 4 миллионов рублей. Сейчас специалисты ждут новое оборудование. Работы завершат в течение сентября. Месячник по санитарной очистке стартовал в Хабаровске. В нем примут участие около 35 тысяч человек. Сотрудники жилищных организаций, предприятий коммунального хозяйства, отрасли благоустройства. Управляйки займутся уборкой чердаков и подвалов в многоквартирных домах, восстановлением контейнерных площадок. Уже сейчас, после прохождения тайфуна, вывозят поваленные деревья. Также проходит обход кровель, дератизация и дезинфекция помещений. Кульминацией месячника станет общий городской субботник. Он назначен на 28 сентября. Сборная России по прыжкам на батуте провела открытую тренировку в Хабаровске. Спортсмены готовятся к чемпионату России и Кубку мира. Помимо гимнастов прилетели молодые спортсмены, выступающие в синхронных прыжках. Кстати, соревнования станут важным этапом для подготовки к чемпионату мира в Токио, который пройдет в конце ноября этого года, и к Олимпийским играм 2020-го. Вместе с национальной сборной страны занимается и команда Хабаровского края. Двое атлеток из Комсомольска выступят на чемпионате России, который пройдет с 16 по 18 сентября. Танковый вальс показали в учебном центре Восточного военного округа под Хабаровском. День танкиста гостям представили выставку современной техники и вооружения. Свое мастерство владения карабином продемонстрировали служащие роты почетного караула. Также состоялся показ работы группы антитеррора, а все желающие попробовали солдатскую кашу из полевой кухни.
Хабаровский эксперт на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаров, с вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. Сейчас роюсь в интернете, пытаюсь найти про Громыко, потому что Андрей Андреевич Громыко станет основой нашей беседы с Дарьей Петрушкиной, заведующей культурно-музейным комплексом «Амурский утес». Что... Доброе утро.
Доброе утро.
Что я ищу у Громыко, где он выучил этикет. Потому что этот мистер нет, этот мистер обострения любой ситуации очень мягенько... Ну, где-то же он его выучил, и это человек невероятнейший. Но для тех, кто не знает, это министр иностранных дел, долгий СССР, организатор, один из организаторов, да, он, да, я забыла расшифровку, неважно. Вот, почему мы с Дарьей взяли его за пример? Потому что, а, он обострял всякие разные ситуации, б, он сглаживал всякие разные ситуации, а у нас сейчас прошли выборы. И эти выборы, сама избирательная кампания была некрасивая. И люди друг друга полили грязью вдоль и поперек. В общем, и все испачканы, и всем придется друг с другом снова дружить, потому что кто-то победил, кто-то не победил, теперь надо договариваться с победителями. Ну и, в принципе, флаг может перейти в какую угодно сторону, куда угодно. Поэтому, опять же, говорю, мне, видимо, сегодня девиз часа берем попкорн и наблюдаем, но мы можем и предложить какие-то механизмы взаимодействия. Итак, чем отличался человек, который родился в 2009 году в деревне... Секунду, мне просто нравится название деревни, я скажу сейчас. Деревни Старые Громыки, Гомелевской уезд, Могилевской губернии Российской империи.
Угу. Андрей Андреевич Громыко руководил внешней политикой СССР в течение 28 лет. Конечно, этот рекорд еще никто не побил.
Его уважали все?
Безумно уважали, любили. Несмотря на то, что он был очень жесткий, и его оппонентам приходилось достаточно тяжело. Плюс, если мы берем то время, когда это не просто время, да?
А это он, ну, все-таки...
Это военное время, да. Это время холодной войны. Ну и вообще достаточно очень тяжелые взаимоотношения, да,
кубинский кризис, карибский кризис, там и всякие разные другие, смерти и товарища, господи, Джона Кеннеди и другие вещи, и момент, когда, ну, холодная война, да, в США ловят коммунистов, в России тоже не совсем себя прилично ведут, ну, в общем... Ситуация была не из простых, мы просто показываем мазками жесткими, крупными, что была атмосфера.
Да, но при этом этот человек, который всегда держал спокойствие, он был спокоен, как удав. Причем этот человек...
Он же был невысокого роста.
Да, но на самом деле этот человек, который умел слушать, это было немаловажно. Он считал, что лучше слушать, нежели чем говорить, потому что можно сказать лишнее.
А мы сейчас предложим нашим радиослушателям нам сказать, если у вас есть какие-то вопросы, предложения или идеи для обсуждения. Телефон прямого эфира 752505, 752505. Телефон WhatsApp, куда стоит написать, 8909-852-3322. Угу. Очень внимательно слушаю. Да-да-да. В студии находится Дарья Петрушкина, заведующая культурно-музейным комплексом «Амурский утес». Так?
Громыко также был достаточно человеком сдержан, он мог очень сильно затянуть переговоры. Причем этот человек, который всегда отстаивал интересы нашей страны на мировой арене, он всегда занимал очень жесткую позицию.
Вот как раз у него была история. Я не помню, о чем даже были переговоры, но от центра ему поступило указание тянуть время. И вот он уже сутки разговаривает об одном, отстаивает одну точку зрения. И все уже все согласились с ним. Андрей Андреевич, идите, давайте спать. А у него еще не было указания о том, что все, можно расходиться. Он говорит, нет, я передумал, мы это диаметрально противоположно. И он опять же аргументированно изложил другую точку зрения. И стали снова все обсуждать, воевать и не пошли спать.
Да, ну, опять же, этот человек, который проявлял всегда уважение к своим оппонентам, да, несмотря на то, что могли быть их точки зрения абсолютно противоположными, и за это его уважали в том числе, потому что без взаимного уважения не могло быть достигнуто ни одного соглашения, да, и переговоры они не могли достигнуть какого-то определенного результата.
То есть, несмотря на то, что друг друга все поливали, ну, большая часть людей, да, в телеграм-каналах и не только, теперь им необходимо избранным и неизбранным начинать взаимно проявлять взаимное уважение. Хотя бы проявлять. Можем хотя, не испытывать, а испытывать не обязательно.
Лучше было его изначально не тереть. Конечно, критика, она всегда уместна, да, в любом деловом этикете, и если мы говорим о Громыко, он всегда, да, он даже иногда угрожал.
Ух ты, давайте разберем этот вопрос.
Да, было... Была интересная ситуация. Как раз-таки это было во времена Карибского кризиса, когда он встречался с американским президентом Кеннеди. А ситуация была, заключалась в том, что тогда, к 18 октября 1962 года, СССР уже разместила 42 ядерные ракеты на Кубе. А Америка об этом узнала, у Кеннеди в столе уже лежали фотографии об этом. Конечно же, правительству Америки это абсолютно не нравилось, но при этом СССР инициировала встречу. Громыко около 2 часов разговаривал с Кеннеди. И к обоюдному счастью, никто не упомянул ракеты. Хотя речь шла о различных проблемах, да, различных вопросах, в том числе и Кубы. И очень тонко, громыко тогда сказал Кеннеди. Дело в том, что СССР не будет стоять в стороне, да, и смотреть, как в то время, когда есть риск развязывания достаточно серьезной войны. И он очень тонко так намекнул, сказав, что неважно, касается это вопроса Кубы или любого другого места в мире. Вот. И тогда, конечно, Кеннеди, он понимал очень серьезность вообще ситуации.
Что есть сила, что эти слова обоснованы, и они сказаны не просто так.
Безусловно. Тем более никому на самом деле не хотелось серьезных военных действий на тот момент, и тогда Кеннеди решил все-таки промолчать и, то есть, свое мнение по поводу ракет, свое решение они выразили лишь спустя 2 дня. Но, во всяком случае, Громыко заставил его очень внимательно задуматься, а нужна ли эта война. И он был уверен, что действительно Кеннеди не пойдет на это.
Угу. То есть, когда сейчас люди, которые победили и проиграли, будут общаться друг с другом, но все равно это одна и та же тусовка, по сути дела, то теперь слова должны быть подкреплены, не просто блеф, а должны быть подкреплены какими-то весомыми вещами, ну, такими своеобразными ракетами. Ну, либо кто-то умолчит об этих ракетах. Угу, хорошо, это один такой еще рецепт. А что еще было такого завораживающего в «Мистере Нет»? Вот его вечный отказ от всего и вся?
На самом деле, да, его называли «Мистер Нет», но, как он говорил сам, я слышал чаще их «no», нежели чем они мое «нет». Он был достаточно умным человеком, он практически никогда не говорил «нет» на самом деле. Он очень тщательно, методично подводил позицию своего оппонента, приближая к собственной, да, ну, mm-hmm. То есть имеется в виду именно интересов СССР. Он порой манипулировал фразами. Он прекрасно понимал английский язык, говорил, конечно, с очень явным таким белорусским акцентом, но при всем при этом он просил переводить. Для того, чтобы, опять же, у него было время
паузы на
продумать.
Всем паузу на подумать, тем более, что сейчас еще не было никаких клятв. В общем, через 5 минут продолжим. В студии находится Дарья Петрушкина, заведующая культурным музейным комплексом «Амурский утес». Пока все думают, мы чуть-чуть поболтаем за кадром.
Полезный час на радио «Комсомольская правда» Хабаровск.
Шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить. И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов.
Реклама. Вопреки гравитации, оторваться от Земли, покорить высоту и ощутить настоящий полет. Кубок мира по прыжкам на батуте в Хабаровске 21 и 22 сентября в Платинум-арене. Приходи, и твой мир перевернется.
Аудитория 0+.
Форум «Экспо-ДВ» с 19 по 22 сентября приглашает на выставку «Мир медицины. Здоровье и красота». Услуги медицинских учреждений, лекарственные препараты и медтехника, спорт, фитнес и многое другое. Ждем вас с 19 по 22 сентября с 10 до 18. Хабаровск. Легкоатлетический манеж.
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 19, ветер западный 2 метра в секунду, а порывами до 9. Атмосферное давление ниже нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Влажность составит 53%. Значительная облачность, дождя не будет. Вечером 10 сентября в краевом центре 15 градусов выше 0. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, а порывами до 5. Атмосферное давление ниже нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Влажность 78%. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Вы слушали прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Значит, все, продолжайте работать.
Должна была быть первая реакция, как только были разработаны.
Внимание!
Радио «Комсомольская правда». Хабаровский эксперт. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» Хабаровск. С вами Надежда Выходцева. Мы говорим о главном с ведущими экспертами. В студии находится Дарья Петрушкина, заведующая музейно-культурным комплексом «Амурский утес». И мы говорим о том, как разговаривать с оппонентами, жесткими оппонентами, с соблюдением норм этикета. И на примере министра иностранных дел Громыко Андрея Андреевича, который просто блестяще руководил внешней политикой страны на протяжении 28 лет в самые тяжелейшие периоды СССР. И вот как раз мы еще и обсудили и момент, даже сравнили его поведение с восточными единоборствами. Хотя Литвак это вот это психологическое айкидо, он сформулировал только лишь где-то там, ну, в общем, уже ближе к смерти непосредственно Андрея Андреевича. Итак, а в чем сильные были стороны Громыко, что он такого делал, и как использование именно делового этикета, психологического айкидо, как это проявлялось, и он в итоге выигрывал сражение, по сути дела, лишь на бумаге и не доводя до кровопролитных вещей?
В первую очередь человек, который считал, что обязательно нужно подготовиться, да, прежде чем встречаться. То есть он говорил, что плохо подготовленные встречи, они приносят больше вреда, нежели чем пользы. Это был человек, который лично собирал информацию, причем это была...
Лично?
Это была информация... И военная, и политическая. Он докапывался до мелочей. Он изучал своих оппонентов, их манеру поведения, разговора, порой опрашивая их даже подчиненных, да, либо каких-то знакомых. Этот человек, который действительно очень тщательно готовился. У него была целая папка, как у всех, да, со сбором информации.
То есть все-таки секретные службы...
Работали на ура, и действительно он этим пользовался. Но этот человек обладал феноменальной, пожалуй, памятью. Он очень редко прибегал к своей толстой папке, только если речь шла о каких-то технических, да, там, требованиях.
Толщина стены, длина снаряда,
да,
вот
там
в этом духе.
Цифры, да? Миллиметры, да, и градусы. Да. А так всю информацию он держал действительно в голове. И при этом человек, ну, который был действительно честным, искренним и очень четко стоял на своих позициях всегда.
То есть он обозначил границы. Мы как раз, получается, очень хорошо коррелируемся с первым нашим разговором, когда у нас была в студии Ольга Змарская, бизнес-тренер, мы говорили об эмоциональном выгорании, и там мы как раз рецептом, как не дойти до этой стадии, это именно обозначение своих собственных границ. Вот здесь да, вот здесь нет. И это все четко понимают. Вот, а есть ли такие моменты, когда он, используя все-таки этикет, выигрывал сражение? Вот что было? Вот я знаю, что он был спокоен, как удав.
Да.
Но остальные с ним также были спокойны?
Нет, пожалуй, конечно, порой своим спокойствием, методичностью, принципиальностью.
Занудностью.
Да, ну, при всем при этом, конечно, человек, который был прав, всем этим он порой своих оппонентов ну, просто доводил, да, практически до белого коленя. И он всегда делал ставку, особенно да, на более молодых оппонентов, на их эмоциональность, на их несдержанность. Он всегда стоял на своем и никогда не отступал. За единственным исключением он немножечко давал там, позволение да, человеку просто выдохнуть эмоционально и расслабиться, но опять же не соглашался на все его условия, только когда оппонент уже готов был психануть, встать, уйти, да, и хлопнуть дверью.
Отдать ему маленькую победу, чтобы выиграть большую.
Да, либо же просто ну, немножко отступиться, чтобы опять продолжить, потому что Громыко был тем, кто считал, что лучше 10 лет вести переговоры, чем один день войны.
Да, он, я знаю, что он про Афганистан очень сильно сожалел, что так случилось. Хорошо, у нас еще есть пара минут. Вот если мы опять же рассматриваем пример Громыко, то есть он был довольно... Подведем, да, сейчас итоги. Получается, он был жестким, он знал, что, чего он хочет. У него были четкие инструкции. Он тщательно готовился. И мы сейчас это еще рассматриваем в аспекте того, что у нас люди выиграли, и они не совсем готовы к той ситуации, которая их ждет. Что еще можно взять у Громыко на вооружение? Ну, чисто вот так тезисно, если подвести. Потому что они все поругались. Вот команда, которая большая пришла, она, ну, вроде бы как друг с другом будет в силе работать, да, там, как будто бы сплоченно, во всяком случае, как бы первое время так должно быть. А потом они явно столкнутся с реальностью. И наступит очень интересная ситуация.
Если говорить о Громыко, то он, конечно, был человеком, который не держал в голове иллюзий. То есть, как по его личным словам, на самом деле, как он говорил, большинство политиков считают, что достаточно просто убедительно рассказать свои позиции, при этом показать свою искренность, да, и желание сотрудничать, и все получится. Он считал, что действительно так не получится, поэтому нужно быть, да, помимо искренности, еще быть достаточно подкованным человеком, каким он был, но и действительно очень сдержанным. Потому что, если говорить про дипломатические отношения, то порой кто-то выбирал политику лебезения, чего он никогда не делал перед Западом, да, не заискивал. Ну, это было просто неприлично. Да и не факт, что принесло бы это пользу. Если говорить про политические взаимоотношения его с Западом, то, конечно, он всегда стоял на своем, но при этом он понимал, какая у его оппонентов точка зрения. И он пытался сблизить всегда позиции, да, пройдя к некому компромиссу, но при этом оставшись в выигрыше.
В общем, позиция все-таки вин-вин. Выиграл-выиграл. Работает, еще и работала и ранее, и Громыко это доказал. В студии была Дарья Петрушкина, заведующая музейно-культурным комплексом «Амурский утес». Мы говорили об деловом этикете и как работать с оппонентами на примере Андрея Громыко.
Полезный час. На радио «Комсомольская правда», Хабаровск. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be.
words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance.